Слушайте отрывок из рассказа Леонида Андреева «Петька на даче». Попытайтесь охарактеризовать жизнь и работу Петьки в парикмахерской. Подумайте, почему все вокруг казалось ему длинным, неприятным сном. Опишите, как выглядел Петька, употребляя выражение «глаза всегда сонные, рот полуоткрытый, грязные-прегрязные руки и шея».
Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул: «Мальчик, воды!» Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех в парикмахерской. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родные брата. И зимой, и летом он видел все те же зеркала. И утром, и вечером над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды!» И он все подавал ее. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий свет, и прохожие видели маленькую фигурку, согнувшуюся в углу на своем стуле и погруженную в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать. И часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика «Мальчик, воды!» и все худел. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тонкие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Много ли, мало ли Петька жил таким образом, он не знал.
Звучит отрывок из того же произведения, в котором рассказывается о неожиданной, радостной, но, увы, такой короткой перемене в жизни Петьки, о его первой встрече с природой, которая вдохнула в него силы, изменила весь его внешний облик, дала возможность почувствовать себя живым, свободным человеком. Чем отличалась жизнь Петьки на даче от жизни в городе? Почему Петька не хотел возвращаться в парикмахерскую?
Ну вот, однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить мать. Он не знал, что такое дача, но решил, что она есть то самое место, куда он так стремился. В первые два дня пребывания Петьки на даче богатство и сила новых впечатлений смяли его. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный и такой страшный в своей бесконечности. Полянки светлые, зеленые, веселые он любил и хотел приласкать. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда спрашивали его, хорошо ли на даче, он улыбался и отвечал: «Хорошо». Но прошло еще 2 дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при помощи гимназиста Мити. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидел его, вступил с ним в беседу и скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает. Захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. Постепенно Петя почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамыч и парикмахерская. «Смотри-ка, растолстел как!» — радовалась мать. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться с едой. А у него дел было по горло. Нужно 5 раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей. На все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах. Однажды барин привез из города письмо матери Пети. Это было вечером. Петька на дворе играл сам с собою в классики и надувал щеки, потому что так прыгать было легче. Гимназист Митя научил его этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как настоящий спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положа руку на плечо мальчика, сказал: «Что, брат, ехать надо?» Петька улыбался. Подошла мать и со слезами подтвердила. «Куда?» – удивился Петька. «К хозяину, Осипу Абрамычу». Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясное. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил: «А как же завтра рыбу ловить? Удочка, вот она». Постепенно мысли Петьки стали проясняться. Он не просто заплакал, а закричал и начал кататься по земле. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, почем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее. Наконец Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом: «Вот видишь, перестал. Детское горе непродолжительно». «Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика». «Правда, они живут в ужасных условиях. Но есть люди, которым живется хуже». На другой день Петька уже ехал в Москву. Он почти не смотрел в окно. Глаза его были сонливы. Вот замелькали у окна столбы, и поезд остановился. Толкаясь среди пассажиров, они пошли на улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.
«Ты удочку спрячь», — сказал Петька, когда мать довела его до парикмахерской. «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь».
И снова в грязной и душной парикмахерской звучало «Мальчик воды», и посетитель видел, как протягивалась маленькая грязная ручонка, а по ночам в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче.
Тема «Счастливое детство». Слушайте стихотворение Сергея Михалкова «Веселый турист». Обратите внимание на быстрый, четкий ритм стихотворения. Соответствует ли он содержанию?
Крутыми тропинками в горы, вдоль быстрых и медленных рек, минуя большие озера, веселый шагал человек. 14 лет ему было, и нес он дорожный мешок, а в нем полотенце и мыло, да белый зубной порошок. Он встретить в пути не боялся ни змей, ни быков, ни собак, а если встречал, то смеялся и сам приговаривал так: «Я вышел из комнаты тесной, и весело дышится мне. Все видеть, все знать интересно, и вот я хожу по стране». Он шел без ружья и без палки, высокой зеленой травой. Летали кукушки да галки над самой его головой. Он слышал и зверя, и птицу, в колючие лазил кусты. Он трогал руками пшеницу, чудесные нюхал цветы. И туча над ним вместо крыши, а вместо будильника гром. И все, что он видел и слышал, в тетрадку записывал он. А чтобы еще интересней и легче казалось идти, он пел, и веселая песня ему помогала в пути. «Нам путь незнакомый не страшен, мы смело пройдем ледники. С веселой песенкой нашей любые подъемы легки». И я эту песню услышал, приятеля голос узнал, без шапки на улицу вышел и песенку эту догнал.
Подготовьте стихотворение для выразительного чтения на школьном вечере. Слушайте отрывок из повести Николая Дубова «Огни на реке». Обратите внимание на диалог Кости и его дяди Бакинщика. Слова Кости передают его искреннюю готовность прийти на помощь дяде Ефиму, который должен зажечь погасший им непогоду Бакин на реке.
«Будет его звон и грохот». Костя испуганно вскакивает и смотрит в темноту. Через комнату с воем и свистом несется ветер. Со звоном вылетает стекло. Костя с трудом закрывает дверь. Трясущимися руками зажигает лампу. В комнате разгром. Костя выходит на улицу. Ветер прижимает Костю к дому. Он с трудом идет к реке. Грозы он не боится. Но одно дело в городе, где есть каменные стены, на крыше дома громоотвод, а в комнате спокойно, горит электричество. Другое здесь, глухой ночью, на берегу, где никого и ничего нет. Громкий шум дождя наполняет комнату. Дверь открывается, и входит Ефим Кондратич. Прикрыв дверь, он проходит к столу. С плаща льется вода. Но Ефим Кондратич почему-то не снимает его, а так и садится на табуретку и осторожно кладет руки на стол. «Не спишь?» – спрашивает он. «Ага», – кивает Костя. И вдруг испуганно смотрит на дядины руки. Левая кисть кажется огромной по сравнению с правой. Лицо дяди бледно, дышит он трудно, будто долго бежал в гору. Бревном помяло, говорит Ефим Кондратич. Перевязать бы. Кости хватает полотенца. Смочи водой. Плохо, брат, дело, говорит Ефим Кондратич. Ничего, заживет. Костя старается говорить как можно увереннее. Я не про руку. Рука заживет. Бакен погас. То ли ветер, то ли бревно. Так надо, начинает и не оканчивает Костя. Конечно, надо зажечь. Но как это сделать? В темноте не найдешь? А если его и совсем нет, что тогда? И как до него добраться? Дядя с одной рукой не гребец, а Костя... А если сбегать в село, позвать кого-нибудь? Не, поздно. Через 3 часа должен скоро идти на Херсон. Так и сидят они, маленький и большой, и думают об одном и том же. Ефим Кондратич поднимается. «Придется тебе помочь, Константин», — говорит он и смотрит на Костю. Лодка на треть залита водой. Костя выливает воду, дядя привязывает фонарь. «Дядя Ефим, возьмите меня. Вам же трудно. Разве можно с одной рукой? А я помогу. Ну, я хоть немножко помогу. Думаете, я боюсь? Я нисколечко не боюсь. Вам же надо и грести, и смотреть. И мы найдем, а, дядя Ефим? Возьмите, а?» Ефим Кондратич ничего не отвечает и отрицательно покачивает головой. Костя принимается уговаривать еще горячее. «Вы думаете, я буду бояться? Да я здесь один еще хуже боюсь, а с вами я не боюсь. И как же вы там с одной рукой? И опять не найдете, а скоро пароход. А, дядя, я же теперь сильный, я же хорошо гребу». Костя садится на весла. Ефим Кондратич отталкивается веслом, лодку подхватывает течение. Только теперь Костя понимает, на что он вызвался. Это совсем не то, что грести в тихую, ясную погоду на спокойной реке. Весла бьет волной. Они то загребают пустоту, то зарываются в воду. Сцепив зубы, Костя борется с ними изо всех сил, но силы слабеют. Он начинает задыхаться, а волны становятся крупнее. Весла рвутся из рук. «Спокойней, Костя, держись!» Сквозь плеск и свист доносится голос Ефима Кондратича. Костю охватывает злость и жгучий стыд. А как же настоящие моряки в бурю? Какой будет из него моряк? Трус, трус! Сквозь зубы шепчет он сам себе, и по щекам его вместе с дождевыми каплями текут злые слезы. Занятый собой, он не видит, куда и сколько они проплыли, и с опозданием замечает, что качка прекращается, волны начинают бить в нос. Костя догадывается, что дядя повернул лодку против течения. «Налегай!» — подает голос Ефим Кондратич. Сам он изо всех сил гребет воду с правого борта. Костя, приподнимаясь, почти падает с веслами. То вперед, то назад. Слышит, как кто-то в самые уши хрипло дышит и не догадывается, что так трудно со свистом дышит сам. Дядя, бросив весло, кричит: «Бросай весла!» Костя бросает весла.
Почему Костя называет сам себя трусом? Как вы думаете, трус ли он на самом деле? Слушайте еще один отрывок из той же повести. Испытывая радость от сознания выполненного долга, гордость за себя и за дядю Ефима, Костя все же не может забыть чувство страха, охватившего его в начале трудного путешествия по реке. Подумайте, почему в отрывке много восклицательных предложений? Какие чувства Кости и дяди Ефима они передают?
«Нашли! Нашли Бакин!» – задыхаясь, кричит Костя. Они с трудом причаливают. Отерев рукавом мокрое лицо, Ефим Кондратич оборачивается к Косте и вдруг здоровой рукой крепко прижимает его к себе. «Спасибо, Константин! Молодцом!» От радости у Кости перехватило дыхание. Но тут же он вспоминает, как в страхе бил веслами по воде. Его снова захлестывает горячая волна стыда. «Так я ж тоже, разве я?» — говорит он. «Нет, нам за такое дело медаль полагается», — смеется Ефим Кондратич. Косте тоже становится весело. «Нет, в самом деле, это же не шутка. В такую грозу, в потемках, найти на ревущей реке маленький треугольник Бакина и причалить к нему». Дядя и Костя радуются и смеются, не замечая ни снова начавшегося дождя, ни ветра, а он становится сильнее. «Где же Бакин?» — вдруг спрашивает Костя. «В том-то и штука», — говорит Ефим Кондратич. «Нету Бакина, разбило его, одно бревнышко осталось, как я увидел и сам не знаю. А как же теперь? Куда же теперь фонарь? Некуда. Придется нам самим вместо Бакина. Ты, небось, замерз?» «Нет», — говорит Костя, и только теперь чувствует, что ему действительно очень холодно. Так сидят они и ждут час, другой. Дождь прекращается, понемногу стихает ветер, однако все так же беснуются волны, и такая же глубокая темень стоит вокруг. Давно миновал час, когда должен был пройти пароход. Парохода нет, но они сидят и ждут. И чем дольше они сидят, тем Косте становится яснее, что самое трудное не переправа, не поиски Бакина, а вот это неподвижное ожидание в холоде. Но как бы ни было трудно, ждать надо. Они сидят и ждут. Сверху доносится продолжительный низкий рев. Из-за острова показывается высокий белый огонь, потом широко расставленные зеленый и красный огоньки, а между ними едва различимая серая громада. Она идет прямо на них. Костя ждет, когда эта громада подомнет под себя лодку. Дядя поднимает красный фонарь и держит его на вытянутой руке. Серая громадина надвигается, но берет влево. С парохода человек спрашивает: «Что, сорвало Бакин?» «Ничего, все в порядке», отвечает Ефим Кондратич. Серая громада, громко дыша машиной, проплывает мимо. Косте хотелось крикнуть, рассказать всем плывущим на пароходе о том, что сделали они, дядя Ефим и Костя, какие они герои. Он заранее представлял, как пассажиры будут с ужасом смотреть на то место, где бьет волна, и на Костю с благодарностью. Но пассажиры спят спокойно, а вахтенный на мостике, может быть, даже и не заметил Костю. Ефим Кондратич гасит фонари, и лодку подхватывает течение. Обратно Костя гребет уверенно и спокойно. При свете страшное не так уж страшно.